В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Зурабишвили проявляет бунтарский дух, не соглашаясь с точкой зрения властей, отказавшихся от соглашения Мишеля.
Попытки убедить нас в том, что якобы Европа – это не христианство, а путь разврата, служит нашему отдалению от единственной перспективы, и мы хорошо понимаем, в чьи интересы это входит.
Абхазское народное движение организовало встречу в Сухуми, на которой обсуждались возможности ускоренного развития самопровозглашенной республики.
Тот KPI, который мы можем перед собой поставить, это увеличить экономическое развитие Абхазии в 4 раза. Он абсолютно достижим. Для развития Абхазии есть внешние, есть внутренние ограничители.
Патриархия Грузии попросила у правительства древнюю икону. Что взамен?
Мы давно ставим перед властями вопрос о ее передаче церкви. Готовность всегда была, но они требовали создания надлежащих условий для хранения и заботы о святыне. Просим передать икону Грузинской православной церкви для ее перенесения в храм Анчисхаты.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская прибыла в Вену. Оттуда она направляется в Варшаву, так как польские власти выдали ей гуманитарную визу. Из соображений безопасности ее маршрут был изменен, и она отправилась из Токио в Польшу через Вену. Самолет не стал заходить в воздушное пространство Беларуси и пролетел над странами Балтии. В то же время белорусский оппозиционный политик Павел Латушко, руководитель Народного антикризисного управления, которое вместе с Белорусским фондом спортивной солидарности оказывает помощь Тимановской, написал в Твиттере, что спортсменка вечером все же прибудет в Варшаве. Варшава, вот что сегодня сказала спортсменка ранее журналистам о разразившемся скандале.
На самом деле, никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась только о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решение по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в эстафету других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации в эту эстафету. И я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом.
В Минске начался суд над членами Президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максимом Знаком. Колесникову и Знака обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создания экстремистского формирования. Заседание шло в закрытом режиме, однако перед его началом агентству «Спутник» удалось снять видео, на котором Колесникова танцует в клетке в здании в зале суда и показывает сердечки. Колесникова и Знак играли активную роль в уличных протестах против объявленной властями победы Александра Лукашенко на выборах прошлого года. Колесникова стала одним из самых узнаваемых лиц протеста вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цыпкало. Она была задержана в начале сентября прошлого года. 8 сентября ее вместе с представителями Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым попытались вывести из Беларуси на Украину. Однако она порвала свой паспорт и покинула автомобиль, чтобы избежать принудительной депортации. После этого ее вновь задержали и отправили в СИЗО в Беларуси, предъявив обвинение по уголовным делам.
Эхо Кавказа. Новости.
На западе Чехии около населенного пункта Милавчи столкнулись два пассажирских поезда. В результате неподалеку от германо-чешской границы погибли 3 человека, около 50 получили ранения. Из них 7 находятся в критическом состоянии. Представитель Объединенной службы спасателей и пожарных республики Петр Панцал уточнил. Сегодня в следовавшем из Мюнхена в Прагу поезде частной транспортной компании «Ландербан» находились около 20 пассажиров. Состав выехал ранним утром с главного вокзала Баварской столицы. Ближе к чешской границе персонал из Германии сменила команда чешской железной дороги «Чешской драги». Около 8 часов местного времени немецкий экспресс столкнулся с чешским региональным поездом. Причина аварии установит следствие. Афины приходят в себя от последствий мощного лесного пожара, который разгорелся в северном пригороде греческой столицы Виробоби во вторник. Афины накрыло облако дыма. Огонь распространился так быстро, что около 300 человек оказались заблокированы в своих домах. Властью эвакуировали тысячи местных жителей и разместили их в отелях. С прошлой недели в Греции установилась экстремальная жара. В некоторых районах столбики термометра поднимаются до 45 градусов в тени. Из-за сильного дыма жители Афин просят носить защитные респираторы. За последние сутки в Греции был зафиксирован 81 лесной пожар. Самый сильный из них в пригородах Афин на полуострове Пелопоннес и острове Эвбия. С начала года в стране сгорели более 13,5 тысяч гектаров леса. Первый апелляционный суд в Москве в среду подтвердил решение суда низшей инстанции о признании экстремистскими основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального. Деятельность этих организаций на территории России запрещена. Решение может быть обжаловано, но уже вступило в законную силу, передает корреспондент Радио Свобода. Как сообщили адвокаты и журналисты, у них изъяли в ходе суда мобильные телефоны, чтобы сделать невозможной трансляцию заседания. В результате оно прошло, по сути, в закрытом режиме. ФБК и штабы Навального были признаны экстремистскими в июне. Прямым последствием этого решения стал отказ в регистрации кандидатами на выборах для ряда сторонников Навального, а также тех людей, которые не принимали участие в работе структур оппозиционера, а лишь участвовали в митингах в его поддержку. Соответствующий закон был одобрен в июне. За участие в деятельности экстремистских организаций в России грозит лишение свободы. Ряд соратников Навального в последнее время покинули страну. Сам оппозиционный политик отбывает срок в колонии. Государственное обвинение запросило условный срок Олегу Навальному, являющемуся обвиняемым по так называемому санитарному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несогласованной протестной акции 23 января в Москве. Прокурор запросил для брата оппозиционера Алексея Навального 1 год условно с испытательным сроком 3 года. В тот же день стало известно о требовании начальника 19-й инспекции Московского управления ФСИН Николая Алферова заменить меру пресечения на арест главе профсоюза Альянса врачей Анастасии Васильевой.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Проявлением давления Запада расценивают критику президента Саломе Зурабишвили в адрес правящей грузинской мечты. Накануне она впервые высказала свое мнение по поводу решения партии власти аннулировать соглашение Шарля Мишеля, принятого неделю назад. Президент не пожелала делить ответственность правящей силой, заявив, что не разделяет точку зрения властей на эти вопросы. 12-минутная речь Саломе Зурабишвили, которая впервые публично не согласилась с грузинской мечтой, вызвала широкие дискуссии в Грузии, рассказывает Мзия Парисишвили.
Грузинское общество не избаловано, точнее сказать, до сих пор оно и не было свидетелем публичного несогласия президента Саломе Зурабишвили с правящей грузинской мечтой. За 3 года президентства в критические моменты, когда редко, но все-таки взоры обращались к ней, как гаранту Конституции, надпартийному главнокомандующему страны, Зурабишвили брала паузу или просто поддерживала грузинскую мечту. Почти покорное молчание президент нарушила после гомофобных погромов в Тбилиси 5 июля, осудив факты насилия в основном над журналистами, а решение правящей партии 28 июля аннулировать соглашение Шарля Мишеля сделали ее риторику громче и жестче. Хотя для этого президенту Зурабишвили понадобилась неделя. Свою 12-минутную речь накануне она начала с предупреждением о том, что страна вновь оказалась на распутье между Западом и теми, в чьи интересы входит отдаление Грузии от европейских ценностей. Подразумевалась Россия, но страну северного соседа президент так и не назвала. Попытки убедить нас в том, что якобы Европа – это не христианство, а путь разврата, служит нашему отдалению от единственной перспективы, и мы хорошо понимаем, в чьи интересы это входит. А далее президент напомнила, что, требуя от западных партнеров уважения, самим нужно выполнять взятые обязательства, что не следует дискредитировать страну ради узкопартийных интересов, из-за которых некоторые от международных партнеров ждут наказания Грузии. Здесь следует думать об оппозиции, большая часть которой теперь выход видит только в санкциях против лидеров грузинской мечты. Последним досталось больше. Президент прямо заявила, что она не разделяет с ними ответственность по поводу выхода из соглашения Мишеля и не согласна с партией, без помощи которой, к слову, она вряд ли стала бы президентом Грузии, что соглашение исчерпало себя. Там же Саломе Зурабишвили напомнила, что свою часть обязательства по выводу страны из кризиса она выполнила, помиловала совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа, на чем настаивала оппозиция перед подписанием соглашения.
Тумца веравиреп асох из геблобас.
Я не могу взять ответственность за отдельные элементы документа, которые были согласованы между сторонами, и за их аннулирование. Но сегодня обнаружилось постфактум, что, оказывается, уступили то, что нельзя было уступать. Исходя из своего опыта, говорю, красные черты проводят до подписания соглашения. Президент таким образом ответила на заявление председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе. Он утверждает, что соглашение Мишеля вывело страну за конституционные рамки, и этого правящая сила больше не допустит. Упомянула президент и слово «изоляционизм», что многие сочли опасением президента, что стране это и угрожает. Независимость не может и не должна означать какой-либо формы изоляционизма. Не согласилась президент и с аргументом правящей силы о том, что документ Мишеля не разрядил поляризованную ситуацию. Напротив, Саломе Зурабишвили благодарит те партии, которые подписали соглашение, вошли в парламент и считает, что у документа есть ресурс, поскольку выполнение указанных в нем условий является безальтернативным путем к стабильности и укреплению независимости, считает президент. Смелость главы государства Зурабишвили правящей партии не понравилась, говорит вице-спикер парламента Гия Вольский.
Президент постаралась относительно сбалансированно описать ситуацию, поэтому дала необъективную оценку интенсивным попыткам деструктивного развития процессов, имевших место со стороны конкретных политических партий.
Больше одобрений Саломе Зурабишвили ждали в стане оппозиции, но и там не до конца насладились остротой президентской оценкой. Чем вызвана критика, мнением делится лидер фракции нацдвижения Хатия Деканоидзе. Это результат международного давления, реакция грузинского общества. Но было бы лучше, если описание и оценки политического кризиса со стороны президента были бы более резкими. Большей части оппозиции все-таки критику президента считают постановочной и согласованной с лидерами грузинской мечты. В этом не сомневается генсек лейбористской партии Георгий Кугава.
Давление Запада заставило представителей власти разрешить Саломе сделать мягкие заявления о том, что нужно выполнять взятые обязательства. Но существенным является не заявление Саломе, а действие власти.
Для многих знаком того, что президент не верит, что ее слова повлияют на решение грузинской мечты, стал призыв под конец своего выступления. Речь о том, что предстоящие местные выборы должны стать образцовыми, без насилия и ненависти, со свободной работой СМИ. Попытка президента уговорить власти хотя бы в этом вопросе сдержать свое слово многим показалась отчаянной. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Тему продолжит наша постоянная по средам рубрика «Некруглый стол».
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Некруглый стол.
по средам на радио «Эхо Кавказа». Грузинская мечта продолжает испытывать терпение Запада. И событиями 5 июля, и нарушениями соглашения Мишеля с последующим выходом из него вообще и, возможно, проведением осенних выборов. Означает ли это осознанную смену внешнеполитического курса? Могут ли внутриполитические риски обернуться поворотом с Запада на север? За некруглым столом Вадим Дубнов обсуждает эти вопросы с политологами Давидом Дарчиашвили и Турнике Шарашинидзе.
Турнике, поведение грузинской мечты и грузинской власти в последнем кризисе, в частности, в истории с соглашением Мишеля, многие рассматривают как ее, в том числе, геополитический выбор. Она отворачивается от Запада и, стало быть, автоматом идет, как было сказано в Маугли на стиле. Насколько это так? Насколько вообще в мечте существуют какие-то внешнеполитические предпочтения?
Если даже мечта захотела бы повернуть на север, это ей не удастся. Я думаю, что лидеры мечты это прекрасно понимают, потому что грузинское общество, тем более оппозиция и гражданский сектор, они нацелены на Запад. Во-вторых, лидеры мечты прекрасно понимают, что без Запада просто-напросто не выжить. Остаться один на один с Россией лично Медина его Иванишвили, наверное, не хочет. Тем более, что, насколько мы знаем, почти все его активы сейчас находятся на Западе, они в России. То, насколько я знаю, в свое время не очень хорошо сложились отношения с Путиным. И, наверное, это был один из причин, почему он в свое время уехал из России. Так что не так все просто. Выход из договора Шарль-Мишеля, наверное, все-таки нужно объяснить внутриполитическими причинами, потому что, наверное, они поняли, что набрать 43% им бы не удалось. Выходя из соглашения, они уже не обязаны провести досрочные выборы. И плюс, что очень важно, они тем самым лишили эти местные выборы той важности, которую она прежде имела. Это прекрасно понял сам Миша Саакашвили, поэтому он объявил, что вернется в Грузию до выборов. Миша хочет вернуть этим выборам ту важность, которую эти местные выборы имели до того, как мечта вышла из соглашения.
Давид, если мы говорим о внутриполитических причинах, то все-таки все, что делает в последнее время мечта, действительно выглядит при этом как при принесении в жертву внешнеполитических интересов, внутриполитических. И Шарль Мишель, и история 5 июля, это все выглядит как достаточно антизападная акция. Это действительно продуманный какой-то шаг? Или это какие-то следствия и непросчитанность ситуации? Или наоборот, какая-то другая просчитанность?
Что-то прогнозировать, когда дело имеем с Иванишвили и его так называемой партией, потому что это вот конгломерат типа «Единой России», то есть там по личной лояльности и каким-то коррупционным замыслам люди собраны. В основном, ну, исключения бывают везде. Это довольно-таки неблагодарное дело. Я думаю, что любая внешняя политика, геополитические факторы, они всегда переломляют через внутреннюю политику и, наоборот, потом влияют со своей стороны на внешнюю политику. Эти люди вместе с Иванишвили хотят сохранить власть. Западные советы им в этом мешают. Поэтому из-за своего желания хватать и не упускать эту власть, они идут на конфронтацию с Западом. Это чревато, конечно. До конца они пойдут. И полностью повернуться на север или на северо-восток, тут и Китай не нужно забывать. Или все-таки они испугаются, что за этим может общество не последовать, за этим может быть какие-то санкции. Если они дети и не понимают, что качать так лодку пахнет изменением окончательно внешнеполитического курса, тогда да. Но я не думаю, что мы с детьми имеем дело. Они идут на этот риск осознанно, насколько у них хватит внутренней воли до конца идти на этот риск, мы посмотрим.
Чем, собственно говоря, это может быть чревато? Ну, может быть, они действительно предполагают, что Запад тоже больше, скажем так, блефует в своих угрозах тех же санкций, что Запад не может отказаться от Грузии, слишком много в него вложено и материальных, и моральных сил.
Да, тут элементы блефа есть, но все-таки они должны понимать, что испорченные отношения с Западом будут влиять на визовую политику, на возможности их детей обучаться на Западе, хранить свои сбережения в западных банках. Все это, я думаю, для них довольно-таки болезненно будет. С другой стороны, смогут ли они легкостью брать те долги международные, которые берут, и продолжить платить пенсии, делать какие-то там, я не знаю, социальные и так далее, не ахти какие, но все-таки программы. Заменит ли им все это Россия, а может быть по просьбе России еще и Китай? Они перед дилеммой: рисковать властью или рисковать опять же властью, но через уже безденежье, и рисковать будущим своих детей.
Действительно, все ли так бинарно? Все ли вот так вот или-или? Если не Запад, то север-северо-восток. Насколько актуальны разговоры о балансировании, такие модные разговоры 90-х, начала нулевых? Или, в общем, это некая такая формула, скорее, пропагандистского свойства?
Не так все просто, я считаю, потому что даже при Саакашвили Грузия активно сотрудничала с Россией. В свое время, даже после войны, Миша упразднил в одностороннем порядке визовый режим с Россией, чтобы привлечь сюда российских туристов. Миша привлекал очень активно российский капитал, он действовал прагматично. Нынешнее руководство Грузии старается быть еще больше конструктивным, конечно, с Россией, это никто не отрицает, но когда объявляют грузинскую мечту о том, что они служат интересам Кремля, не так все просто. Есть совместные учения с НАТО, которые вот недавно завершились в Грузии, есть безвиз с Евросоюзом, режим свободной торговли и так далее, и так далее. И есть одна вещь, которую я еще не соглашусь с Давидом, если, допустим, сюда вступит Россия ни за что сюда не пустит Китай. Россия Грузия нужна для себя, так что никого другого пускать, она сюда на Кавказ вообще не собирается. И сейчас, если идет борьба в Грузии, борьба за регион, в первую очередь за Грузию, потому что Грузия является ключом, конечно, Южному Кавказу, это борьба между Западом и Россией в первую очередь. Но все правительства Грузии до некоторой степени балансировали. Даже Миша до некоторой степени балансировал до 2007-го, потому что после того, как у нас, наверное, вы все помните, когда отсюда выбрали российских шпионов, публично их оскорбив. После этого отношения очень сильно испортились. До этого Миша тоже балансировал, скажем так. Но после войны ему было очень трудно балансировать. Так что я думаю, что в балансировании ничего такого плохого нет. Если, в принципе, ты остаешься верным прозападному вектору.
Давид, Москва как бы подыграла вот этой вот разыгрываемой дилемме, да, или Запад, или Восток. И как только начались осложнения на западном направлении, Москва устами Нарышкина, Нургалиева, она немедленно обозначила свою позицию. Насколько эта игра может найти какой-то отклик в Грузии, особенно перед выборами, ну и с учетом электората Ирмы Инашвили, который пишет письма?
Ирмы Инашвили небольшой электорат. В целом она в тандеме всегда до сих пор существовала с правящей вот так называемой партией. Сама Ирма Инашвили вряд ли сможет стать какой-то национальной фигурой. Этот баланс не может сейчас состояться между Западом и севером, потому что Грузии не простят, если она эти выборы проведет недемократически. Это могут простить некоторым другим странам, но Грузии после вмешательства президента Европейского совета и вообще исходя из досье Грузии, это не простят. Сторнике поспорить насчет Китая. Вы знаете, вот как-то тихо Китай стал номер первым торговым партнером Грузии. Да, интересуется, исходя из политики Си Цзиньпина, разными геоэкономическими местами на глобусе. Грузию нужно снабжать деньгами, чтобы она существовала. Эти деньги, я не знаю и не думаю, что у России будут в достаточном количестве. Так что какой-то вот тандем российский-китайский для меня не исключен. С чем я могу согласиться, Сторники, это что, надеюсь на гражданское общество и политический спектр Грузии, что до этого дело не дойдет. И Грузия все-таки худо-бедно останется в кильватере демократического мира.
Сторники, нет ли риска немного переоценить возможности и значимость гражданского общества с прозападным вектором? События 5 июля показали, что власть, в общем, готова консолидироваться и с антизападными силами, вполне консервативными, которые, в общем, могут найти себе какую-то точку конденсации. А это может иметь последствия для общей картины, которую мы обсуждаем?
Быть гомофобом, это еще не означает, что ты пророссийский. Окрестить ту толпу, которая там громила Руставельский проспект, они гомофобы. Но я не думаю, что они все они были, скажем так, пророссийскими путинистами, как их окрестили.
Нет. Я говорю о консервативных силах. Я говорю не о том, что они консолидировались с гомофобами, но они готовы активизировать свою связь с консерваторами. Я это имею в виду.
Власти не хотели допускать проведение прайда на проспекте Руставели. Я не решили, это ясно почему, потому что большинство грузинского населения все-таки против гей-парада. Тогда вот я думаю, что Гарибашвили решил стать ситуационным союзником ультраконсервативных сил, потому что что они сделали? Они появились на проспекте Руставели, они стали громить поначалу портреты Миши Саакашвили. Там устроились оппозиции, в основном сторонники Миши Саакашвили. И власти, наверное, просто не просчитали, что потом эта толпа расправится с журналистами тоже. То есть толпа вышла из-под контроля. Я уверен, что власти этого не хотели, потому что из-за этих событий власти пострадали в первую очередь. Их рейтинг сильно упал. Просто не рассчитали, на что толпа способна. Вот и все.
То есть сознательной ставки на союз с консерваторами, хотя бы тактически или временной, вы не видите?
Да, это вышло им по бокам, скажем так.
Давид, хотел бы повторить вопрос. Не переоцениваем ли мы силы гражданского общества, когда речь идет о каких-то сущностных вещах?
Знаете, я абсолютно не могу быть уверен, что гражданское общество обязательно победит и прозападное развитие Грузии продолжится на данном историческом моменте. Я в этом стопроцентно уверенным быть не могу, потому что разные расцветки консерваторы, они довольно-таки влиятельны в обществе. Союз тактически или цивилизационный, не только 5 июля себя выявил. Давно уже правящая верхушка этими людьми пользуется. Как только пришел к власти Иванишвили, он сказал, что самый вот флагман грузинской медии – это страшно темно-консервативно-фашистская газета, одна известная. Это сотрудничество с консерваторами, использование консервативных импульсов в грузинском обществе со стороны партии Иванишвили давно идет. И, как я сказал, этот альянс патриотов тоже как бы их дополнение, их филиал. Я вернусь к той дилемме, которая перед этой правящей кликой стоит. Хотят они вот до конца качать лодку, пользоваться услугами этих ксенофобов и этим испортить окончательно отношения с Западом, или будут все-таки боязливо к этому относиться и возвратятся в русло договора Шарль-Мишеля.
Вы призвали не ставить знак равенства между антизападниками и гомофобами, а вот те консерваторы, о которых говорят Торники. И можем ли мы отождествлять грузинский консерватизм с каким-то пророссийским настроем?
Во-первых, мне не нравится, когда консерватизм упоминают в таком негативном контексте. Это не ругательное слово никак. Как раз, как мы знаем, тоже западное явление, как и либерализм. Есть консервативная партия, мы знаем, на Западе, так что нельзя так.
Нет, я имею в виду конкретный консерватизм, лицо которого мы видели.
И в Грузии, да. В Грузии, к сожалению, большинство либералов превратило слово «консерватизм» в ругательный термин почему-то. И это очень многих нормальных людей раздражает очень сильно. То консерватив считается почему-то пророссийским. Это полная ерунда, по-моему. И, кстати, даже гомофобов очень много на Западе, насколько мы знаем. Гомофобия – это совершенно, скажем так, не пророссийский феномен. Гомофобия – это феномен сам по себе. Вот.
Давид, вам тоже задам этот вопрос. Когда вы говорите о консерваторах, вы ставите знак равенства между этими консерваторами, на которых делает ставку грузинская мечта, и, так условно говоря, сторонниками пророссийского возвращения?
Консерватор консерватору рознь. Когда я говорю о консерваторах в грузинском контексте, я имею в виду такие круги, которые, скажем, не приемлют современный Запад и ничего общего не имеют с британской консервативной партией. Может быть, они имеют какое-то общее с венгерскими консерваторами или альтернативной Германией в Германии. Обе эти группки имеют не отношения, а как-то вот взоры ихние по отношению путинской России довольно-таки толерантны. То же самое с грузинскими консерваторами. Они сегодня пишут письмо, подписываясь там где-то 40 с чем-то подписей, некоторые генералы в отставке грузинские, пишут письмо Путину. Так что, опять же, возвращаясь к консерваторам, по-моему, мы все понимаем, что в грузинском контексте не подразумеваются западные классические консерваторы а-ля там Эдмунда Берка. Нет, ничего подобного. Тут подразумевается Ирма Инашвили и Леван Васадзе. Вот наши доморощенные консерваторы, которые, конечно же, прямо открыто льют воду на мельницу Путина.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Торнике Шарашенидзе и Давид Дарчиашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Еще одно золото в копилку олимпийской сборной Грузии внес 27-летний грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе. Как и ожидалось, он выиграл золотую медаль на второй подряд Олимпиаде. Таким образом, Талахадзе стал двукратным олимпийским чемпионом и принес Грузии второе золото на играх в Токио. Ранее первое взял 21-летний дзюдоист Лаша Бекаури. Талахадзе стал и первым грузинским спортсменом, который с момента обретения независимости страны выиграл два олимпийских золота. Всего в копилке сборной Грузии на Олимпиаде в Токио уже 7 медалей, 2 золота, 4 серебра и 1 бронза. Ну а борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили, выступавший за Сербию, выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 87 килограммов. Партия американских переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» на общую сумму в 30 миллионов долларов будет поставлена в Грузию. Об этом сообщили в Управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности. Отмечается, что Тбилиси запрашивал у Вашингтона 82 ракеты для «Джавелин» и 46 командно-пусковых установок. Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом решении. В Пентагоне настаивают, что получение Тбилиси ПТРК не изменит базового военного баланса в регионе. При этом, с точки зрения оборонного ведомства США, она будет способствовать поддержке внешней политики национальной безопасности США за счет усиления безопасности Грузии, которая является стратегическим партнером и ключевым игроком, способствующим безопасности и стабильности в регионе. Президент России Владимир Путин одобрил предварительное соглашение о двойном гражданстве между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Как сообщают российские СМИ, таким образом россияне могут получать югоостенское гражданство, а жители Цхинвали и других населенных пунктов могут беспрепятственно получать российские паспорта. Соглашение будет действовать на протяжении 5 лет и автоматически продлеваться на последующие 5-летние периоды, если одна из сторон за 6 месяцев не уведомит о своем желании приостановить его действие. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия одобрили кандидатуру Эмилии Гагиевой на должность главы Центра сберкома. Как пишет агентство РЭС, Гагиева 16 августа сменит Беллу Плиеву, занимавшую эту должность 4 срока подряд. Ранее югоостенский парламент не мог собраться из-за отсутствия кворума. Оппозиция бойкотировала заседание, не соглашаясь с распределением парламентской квоты в ЦИК. Сегодняшним решением в новый состав ЦИК вошли 7 представителей от парламента, в том числе от оппозиционных народных партий Алан Пухаев, от народной от партии НХАС Николай Гаглоев и от депутатского объединения «За справедливость» юрист Тимур Какой-то.
С региональными новостями вас ознакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Нерукотворный образ спасителя – предмет спора в Грузии. Патриархия обратилась к правительству с просьбой переместить экспонат из музея в храм и передать во владение церкви. Пока грузинская мечта думает, одна часть общественности протестует, другая обвиняет ГПЦ и правящую партию в сговоре с целью покупки голосов на предстоящих выборах за религиозные символы. Владимир Унанец разбирался в соотношении спроса и предложения.
Письмо грузинского католикоса-патриарха Ильи II, в котором он просит передать церкви музейный экспонат, историческую икону «Нерукотворный образ Спасителя», вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Послание представителя грузинской православной церкви на имя премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, в частности, говорится.
«Мы давно ставим перед властями вопрос о ее передаче церкви. Готовность всегда была, но они требовали создания надлежащих условий для хранения и заботы о святыне. Обращаемся с просьбой учесть высокую высокое значение пребывания этой величайшей святыни в лоне церкви, а также возможности для прихожан молиться ей. Просим передать икону Грузинской Православной Церкви для ее перенесения в храм Анчисхати.
Нерукотворный образ Спасителя – одна из самых чтимых в Грузии святынь. Сейчас она хранится в Государственном музее искусств Грузии. Ранее министр культуры Теец Лукьяни сообщила, что 5 августа начнется вывоз всех экспонатов, хранящихся в музее, для последующего ремонта здания.
Эти экспонаты нельзя перевозить далеко, тем более, что в золотом фонде есть такие экспонаты, которые попросту не перенесут дальние транспортировки. Мы понимаем, что это большой труд, но здание, к которому никто не притрагивался 15-20 лет и о котором мало заботились, в тяжелом состоянии. Понадобятся большие финансовые затраты, однако мы согласовали выделение соответствующих ассигнаций уже с 2022 года.
Для размещения экспонатов уже подобраны два помещения, сообщили в ГПЦ после встречи ее представителей с министром культуры. А в храме Анчисхати, куда патриархия в случае удовлетворения просьбы планирует перевести икону, также все готово, в том числе витрина, установленная еще в марте этого года. Противники такого развития событий собираются провести 5 августа акцию протеста у здания Государственного музея искусств. По словам представительницы НПО Тбилиси Самкары Цири Элисашвили, это будет означать потерю очень ценного экспоната.
Они говорят, что икона будет выставлена в соборе, куда имеют свободный доступ священники, паства. Таким образом, будут нарушены условия, необходимые для сохранения столь ценного экспоната. Один только температурный режим не означает сохранность памятника. Тут необходима постоянная консервация, и у патриархии, во всяком случае на данном этапе, такой квалификации нет.
Правительство со своей стороны обещает принять решение относительно просьбы патриарха на основе консенсуса.
Уверен, что решение о передаче патриархии иконы будет принято на основе полного консенсуса. При принятии этого решения необходимо учитывать интересы как духовенства, так и государства,
заявил министр юстиции Рад Ибригадзе. При этом часть оппозиции увидела в просьбе патриарха скрытый намек, в частности, лидер партии «Гирчи больше свободы» Зураб Джапаридзе назвал письмо представителя Грузинской Православной Церкви, установившейся между грузинской мечтой и ГПЦ, практикой бартерного обмена чего-либо на голоса избирателей.
Проблема заключается в конкордате и вытекающих из него привилегиях, которые превратили патриархию в политический организм, ориентированный на материальное благополучие. Проблема заключается в этно-религиозном фундаментализме и советском мышлении высоких церковных иерархов, которые, среди прочего, превратили патриархию в опору России в этой стране. Очевидно, что это тоже предвыборная сделка. На этот раз голоса меняют на икону.
Впрочем, Джапаридзе тут же отметил, что икона и так принадлежит церкви и должна была быть передана давным-давно и уж точно не становиться предметом торга. Что же касается самой церкви, то, по мнению Джапаридзе, проблем у этого института хватает.
Ксенофобия – проблема, нетерпимость – проблема, проповедование насилия и антихристианство – проблема, получение миллионов из бюджета – проблема, черные внедорожники – проблема, освобождение от налогов – проблема, бартерный обмен земель, лесов и недвижимого имущества на избирательную поддержку – проблема, фарисейство – проблема, подчинение России – проблема и так далее.
При этом аргументы противников передачи иконы, что это ценный исторический экспонат и государство лучше о нем позаботится, Джапаридзе назвал опасной логикой, руководствуясь которой у всех можно отобрать все, как это в прошлом не раз случалось. Тем не менее, наблюдатели отмечают, если правительство удовлетворит просьбу патриарха, а в этом практически никто не сомневается, то слова Зураба Джапаридзе относительно бартерного обмена станут еще более обоснованными. Время подобрано так, что грузинская мечта не посмеет пойти против церкви, которая не далее как месяц назад показала, что может вывести на улицы не просто толпу, но и направить ее гнев туда, куда посчитает нужным. Высокопоставленные священнослужители даже не считают нужным открыто не вмешиваться в политические процессы. После обвинений со стороны директора оппозиционного телеканала «Тавариархи» Ники Гварами в адрес спецслужб о незаконной прослушке граждан, в том числе и сторонников мечты, митрополит Ахалкалакский Кумурдойский Николос прямо заявил, что лично дал благословение на прослушивание своего телефона еще в бытность у власти Единого национального национального движения. И с тех пор эта договоренность не менялась.
Со мной связались сотрудники из службы безопасности и сказали, что они собираются записывать меня, прослушивать мои телефонные переговоры. Я сказал им, что согласен. Моим условием было, чтобы эти мои разговоры никогда не должны быть обнародованы, потому что судьба многих других людей зависит от меня. На этих условиях я согласился. Когда сменилось правительство, никто не связался со мной. Считают, что это соглашение все еще в силе.
Теперь, когда у правящей партии явные проблемы с Западом, она не может себе позволить перечить самые влиятельные организации страны. И икона Анчисхаты считают многие только начало. Чем ближе выборы, тем нужнее грузинской мечте поддержка патриархии, а следовательно и голосов ее паствы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия утвердил состав Центральной избирательной комиссии, причем в том виде, в котором список кандидатов был одобрен президиумом 23 июля. Для местных наблюдателей это стало неожиданностью, так как партия власти «Единая Осетия» требовала раздельного голосования по каждой кандидатуре и исключения из списка двух неугодных ей кандидатов. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Парламентская сессия состоялась. Состав Центральной избирательной комиссии утвержден вовремя, то есть до истечения срока полномочий действующего ЦИК 16 августа. Еще вчера большинство наблюдателей было уверено, что заседание законодательного собрания не состоится, а бойкот оппозиции парламентских сессий затянется. Но оппозиционные депутаты появились в зале заседаний буквально за минуту до начала сессии. Заседание парламента началось в 14 часов, а уже через полчаса информационное агентство РЕС объявило, что 19 из 32 присутствующих на сессии депутатов одобрили представленную президентом кандидатуру Эмилии Гагиевой на должность главы Центра избиркома республики. И еще через полчаса РЕС разместила публикацию с говорящим названием «Парламент Южной Осетии утвердил новый состав ЦИК». При этом, судя по опубликованным фамилиям членов Центра избиркома от законодательного собрания, согласованный 21 июля парламентскими фракциями список кандидатов остался без изменений. Напомню, по предварительным договоренностям депутатских объединений квоту распределили следующим образом. Два кандидата от самой многочисленной фракции «Единая Осетия» и по одному от фракций поменьше – Компартии, Народной партии, Единство народа, НХАС и депутатского объединения «За справедливость». Кандидаты от фракции были утверждены единым списком от парламента и внесены в таком виде сначала на Комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению, а затем и на Президиум парламента. Впоследствии этот список забраковал президент. По словам депутатов, он потребовал, чтобы из него исключили кандидатов в ЦИК, к которому он испытывает личную неприязнь. Тимура Кокойте от парламентского объединения «За справедливость» и Алана Пухаева от Народной партии. Это поручение можно было выполнить только в одном случае, если голосовать не список, а за каждого кандидата отдельно. Собственно, поэтому и настаивала партия власти на раздельном голосовании. Депутаты от оппозиции не согласились и сорвали сессию 23 июля. На сегодняшнее заседание этот вопрос перешел в таком же виде, в котором он обсуждался на президиуме, в виде единого списка, говорит Давид Санакоев.
Спикер попытался отменить голосование единым списком и устроить голосование за каждого кандидата отдельно. Мы воспротивились этому решению и вынесли вопрос на голосование. 17 из 32 депутатов, присутствовавших на сессии, проголосовали за то, чтобы утверждать кандидатов единым списком. Спикер попытался отменить это решение и перенести голосование на следующую сессию. Он заявил, что для принятия решения не хватает голосов. 17 – это ровно половина списочного состава, в то время как, по его мнению, необходимо большинство от избранных депутатов. В ответ мы указали на положение регламента, согласно которым по процедурным вопросам достаточно большинства от присутствующих в зале депутатов. Некоторые депутаты поначалу не соглашались, но потом почитали регламент и признали на
Как прошло голосование за единый список?
18 за, 14 против. Примечательно то, что партия власти, которая упрекала нас в том, что мы не хотим формировать ЦИК, сами голосовали против формирования ЦИК.
А что было бы, если бы список не утвердили?
Тогда этот вопрос перешел бы на следующую сессию. Но разбить список уже невозможно.
18 – это 14 против. Плюс 4. То есть получается, что вас поддержало еще четверо депутатов не из оппозиционной коалиции.
Нас было всего 13. Так же, как мы проголосовали коммунисты, единство народа.
Как вы считаете, почему они вас поддержали?
Люди устали от таких действенных ситуаций, и они не хотели бы, чтобы это продолжалось. Потому что они не видят в этих конфликтах для себя ничего принципиального.
Есть информация о том, что с президентом и с депутатами накануне сессии встречался куратор республики Виктор Шаргаев. Что вы можете об этом сказать?
Я не буду это комментировать.
В понедельник прошла информация, будто в Схинвал приехал замглавы управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Виктор Шаргаев, в прошлом шеф КГБ республики. Визит неформальный, о нем не сообщала официальная пресса, но вполне понятно, визит куратора не мог остаться незамеченным в маленьком городе. Поэтому приезд Виктора Шаргаева посчитали неотложным, как признак обеспокоенности Кремля. Очевидно тем, как формируется Центральная избирательная комиссия. Все-таки формирование ЦИК – это как бы начало президентской избирательной кампании, так уж совпало. И если с самого начала складывается какая-то кризисная ситуация, то чего ждать, например, когда избирательная кампания войдет в активную фазу? В этом смысле обеспокоенность товарищей кураторов вполне объяснимо. О чем говорили, депутаты не распространяются. Но это, в общем-то, и не очень нужно. Все и так очевидно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Абхазское народное движение организовало встречу, на которой обсуждались возможности ускоренного развития самопровозглашенной республики Абхазия. Говорили об особенностях стратегического партнерства с Россией, а также тормозящих факторах, программе гармонизации и внедрении цифровых технологий. Елена Заводская следила за дискуссией.
Открывая встречу, ведущий экономист Ахра Аристава напомнил, что благодаря подписанному в 2014 году российско-абхазскому договору о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, Абхазия подключена к глобальному проекту евразийской интеграции. И здесь заинтересованы в том, чтобы стандарты доходов, образования, науки, культуры соответствовали уровню стран, входящих в этот союз. Он призвал присутствовать, предлагать способы преодолеть отставание и начать развитие. Лидер абхазского народного движения Дгур Арцинба считает возможным увеличить в 4 раза уровень экономического развития Абхазии.
Номинальный ВВП на душу населения по Абхазии составляет порядка 2000 долларов США. Для сравнения, аналогичный показатель в Российской Федерации порядка 11-12 тысяч долларов США. Если ориентироваться на экономический уровень России, тот KPI, который мы можем перед собой поставить, это увеличить экономическое развитие Абхазии в 4 раза. Он абсолютно достижим. Для развития Абхазии есть внешние, есть внутренние ограничители. Мы не до конца еще избавились от внутренних ограничителей для того, чтобы опускать руки и говорить, что есть вот внешние факторы, которые нам не дают развиваться. Внутренние ограничители – это рынок труда, система образования, к сожалению, не вполне она дает продукт, который востребован на рынке труда. Сколько выпускников трудоустраивается по своей специальности, сколько из этих специалистов проработали год и больше, то я думаю, что много чего будет понятно.
Внешним фактором, сдерживающим развитие, Арцинба назвал постоянные усилия Грузии. По его словам, для Грузии было бы намного полезнее признать независимость Абхазии и налаживать отношения с Россией. Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалаша говорил о том, что мнение научного сообщества не принимается во внимание при заключении международных договоров.
Из закона о науке следует, что все государственные решения, принимаемые органами государственной власти, должны проходить научную экспертизу. Но, к сожалению, никакая власть это не соблюдала. В том числе международные договоры, о них речь идет, насколько учтены интересы Абхазии при заключении договоров. Мы уже по факту знаем множество случаев, когда не всегда учтены наши интересы. Надеюсь, что впредь при заключении договоров мнение нашего общества, различных ее слоев и в том числе научного будет учтено. Первое место Абхазия занимает по количеству судей на душу населения в мире. И судей, и системы госуправления очень много непроизводительных затрат. Я не знаю, каких соображений программа формирования общего экономического и социального пространства Абхазии и России Если посмотреть программу, там из множества пунктов, очень много мероприятий, которые как совместные, которые должны только исключительно здесь разрабатываться с учетом наших реалий.
Шалаша сказал, что вопрос собственной валюты поднимается давно, но нет поддержки со стороны властей. А Нацбанк должен заключить договор с Центробанком России об обеспечении необходимой денежной массой Абхазии, чтобы в каждом районе можно было создать несколько крупных объектов, на которых смогут работать люди. Депутат Натали Смыр выразила удивление в связи с тем, что Абхазия при всех существующих проблемах все еще держится на плаву.
При принятии бюджета сейчас на 22-й год, вот уже идет верстка бюджета, просто хочу спросить. Пенсия 2500, прожиточный минимум 7, минимальная оплата труда в бюджетной сфере начинается от 2000 и выше. Представляете, зарплата у людей есть 2-3 тысячи. Хочу спросить, ну вот как должен человек жить? Нам предоставляют четкий план увеличения цены за 1 киловатт-часов. Есть такой термин у нас сейчас, предложенный президентом, экономическая обоснованная цена. Я хочу спросить, а что значит экономически обоснованная цена? При пенсии в 2500 и зарплате минимальной 7000 рублей.
Наталья Смыр предлагает сесть, поработать и написать такие законы, которые бы защищали интересы народа. Специалист в сфере IT Андрей Хачатуров уверен, что надо стремиться к широкому внедрению цифровых технологий, а реформа органов госуправления ничего не даст без цифровизации.
Реформа госуправления, вот я смотрел эту презентацию, нужно же с меньшим количеством ведомств принимать актуальные управленческие решения. Для этого в руках у руководителей должны быть какие-то инструменты сбора данных, анализа их, какая-то бигдата, все эти умные слова. Слушайте, надо это внедрять, потому что если мы будем продолжать таскать бумажки из кабинета в кабинет, в которых будет меняться какая-то информация, что-то выдергиваться из контекста или еще что-то, ну, мы ничего не получим. Будет просто меньше людей, которые еще менее эффективно делают ту же самую работу.
Андрей Хачатуров предлагает задуматься о том, чтобы создать в Абхазии IT-шный кластер и привлечь людей, которые способны создавать цифровой продукт. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам. В Грузии инфляция за год обновила рекорд 12-летней давности. В связи с этим ставка рефинансирования увеличена на 0,5% до 10%. Ужесточение монетарной политики способно приостановить рост экономики, считают специалисты, с которыми поговорил Ираклий Орагвелидзе.
За первое полугодие, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, ВВП Грузии вырос на рекордные 12,5%. Впрочем, почти так же вырос и индекс цен. Напомним, по ставке рефинансирования кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты проценты. Ужесточение монетарной политики в Нацбанке объяснили стремлением укрепить лари, чтобы свести к минимуму воздействие внешних факторов, к примеру, резкого подорожания импорта.
По июльским данным, рост цен на импортную продукцию за год составил 18,4%, что значительно превышает рост цен на отечественную продукцию в 7,2%. Для того, чтобы повышение цен, вызванное внешними факторами, не оказало долгосрочного влияния на инфляционные ожидания, Национальный банк будет продолжительное время проводить жесткую политику и при необходимости ужесточать ее. Ожидается, что инфляция начнет снижаться в 2022 году, к окончанию которого постепенно приблизится к целевому показателю.
В целом, за отчетный период рост цен оказался особенно впечатляющим в транспортных услугах – 22,5%. Продовольствие подорожало более чем на 14%. Услуги системы здравоохранения и коммунальные услуги – более чем на 11%. При этом июльская инфляция в Грузии оказалась выше, чем в соседних странах. Индекс инфляции в России и Армении составил 6,5%, в Азербайджане – 4,5%. Однако обуздание инфляции с помощью монетарных инструментов имеет и свои отрицательные стороны, говорит глава правления общества и банки Георгий Кепуладзе.
По состоянию на 1 июля 2021 года выдано 140 тысяч кредитов с плавающей процентной ставкой. Большинство из них привязано к ставке рефинансирования. Решение Комитета по денежно-кредитной политике увеличит ставки по кредитам для этих людей до 10%. Повышение ставки рефинансирования приведет к сокращению денежной массы в лари, что укрепит национальную валюту, но при этом существенно ограничит экономическую активность.
В целом, по словам президента Нацбанка Кобы Гвинетадзе, роста инфляции выше 9% в среднесрочной перспективе не ожидается. На сегодняшней пресс-конференции он подтвердил готовность регулятора при необходимости задействовать валютные интервенции.
В прошлом году мы продали 916 миллионов долларов. В этом году мы продали около 260 миллионов. И я еще раз хочу подтвердить, что Национальный банк готов вмешаться в таких ситуациях. Мы продолжим поддерживать ликвидность на рынке, однако на данный момент в этом нет необходимости.
Подчеркнул Коба Гвинетадзе. Следующее заседание Комитета денежно-кредитной политики назначено на 15 сентября. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
И последний материал нашей программы. Три мировых рекорда и олимпийское золото. Сегодня тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал первым спортсменом в истории независимой Грузии, дважды ставшим олимпийским чемпионом. О выступлении грузинского Голиафа расскажет Серго Брегвадзе.
Самый сильный человек планеты, как в Грузии называют Лашу Талахадзе, сохранил за собой это звание. Золотой призер летних Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро завоевал второе олимпийское золото в своей карьере. Выступая в категории свыше 109 килограмм, в рывке он поднял 223 килограмма, чем улучшил свой мировой рекорд на 1 килограмм. Его он установил на чемпионате Европы в 2021 году, а в толчке в третьей попытке Лашу удалось поднять 265 килограмм, на один больше, чем во время своего мирового рекорда, установленного на чемпионате мира в 2019-м. Итак, по сумме двоеборья Талахадзе поднял 488 килограмм и улучшил свой же рекорд на 3 килограмма. Лаше удалось сделать то, чего не удавалось никому в истории независимой Грузии, говорит журналист грузинской службы «Радио Свобода» Отар Маглакелидзе.
Он дважды стал олимпийским чемпионом, и этим все сказано. И этого он добился в возрасте 27 лет. И если учесть средний возраст тяжелоатлетов, у него есть шанс выступить еще на двух олимпиадах. Это, в свою очередь, означает, что нам стоит ждать от него установления новых рекордов. Сейчас он обогнал серебряного призера на 47 килограмм. Это просто нереальный результат. В самой престижной весовой категории он стал четырехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы, а теперь еще и двукратным олимпийским чемпионом. Он уникальный спортсмен.
Мало кто сомневался в победе Лаши. Многие представители грузинской, да и мировой спортивной общественности были уверены в том, что золото уже у Талахадзе. Интерес заключался в том, насколько он сможет улучшить свои рекорды. И действительно, в своем успехе он далеко ушел от остальных призеров Олимпиады, опередив Али Давоуди из Ирана на 47 килограмм, который по сумме двоеборья набрал 441 килограмм и занял второе место. Бронза же досталась Ман Асааду из Сирии, в рывке и толчке, поднявшему 424 килограмма. Оба они занимают призовые места во многих первенствах, говорит спортивный обозреватель Давид Клибадзе.
Спортивного интереса как такового в этой категории не было, поскольку все в мире, кого интересует тяжелая атлетика и кто следит за этим спортом, были уверены в победе Лаши. Это аксиома. Был такой тяжелоатлет Пол Андерсон, который преодолел барьер 500 килограммов. Но тогда атлеты выступали в тройборье – жим, рывок и толчок. Суммировались результаты трех упражнений. А Лаша, я уверен, вскоре одолеет этот вес в двойборье. А вообще, мне очень очень понравились выступления иранца и сирийца. Они взяли призовые места. Сейчас они очень молодые. И я бы пожелал им занять через лет 10 место Лашит Алахадзе и устанавливать новые рекорды. Но пока самый сильный человек в мире – грузин.
И тут возникает вопрос, а чего еще можно ждать от грузинского чемпиона? Впрочем, Отар Маглакелидзе уверен, ему есть к чему стремиться.
От его личного тренера и тренера сборной я знаю, что Лашит Алахадзе планирует подняться до 500 килограммов. Когда это будет, мы не знаем. Вообще-то, я и на этом Олимпиаде ожидал, что он сможет это сделать. Но я убежден, что он будет развиваться и обязательно достигнет этого результата. Может, даже на следующих Олимпийских играх, которые состоятся через 3 года. Есть еще один момент. В толчке Совет спортсмен Тараненко поднимал 157 килограммов. Этот рекорд не был зафиксирован, и он не считается официальным мировым. Но сейчас у Лаши есть к чему стремиться. Будем ждать, когда он поднимет больше 157 килограммов, чтобы никто не смог сказать, что кто-то когда-то поднимал больше его.
Сегодня Лашит Алахадзе завершил выступление грузинских тяжелоатлетов на Олимпиаде. Завтра и послезавтра планируется выступление борцов и каратиста. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.